В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 января. В Тбилиси 21, в Кинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Представительство ООН в Грузии обеспокоено намерениями властей самопровозглашенной республики Абхазия закрыть два контрольно-пропускных пункта на административной границе. Сторонники экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты полны решимости поддержать его борьбу за возвращение на этот пост. В Сухумской городской администрации решают судьбу памятника архитектуры, в котором размещен объект «Белый парус». Апелляционный суд Грузии переквалифицировал обвинения и снизил сроки заключения 5 высокопоставленным чиновникам, ранее осужденным по делу о кабелях. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Мексика отказалась платить за стену на границе с США. Правительство Британии опубликовало законопроект о запуске Брексита. Дональд Трамп заявил о намерении создать зоны безопасности для беженцев в Сирии. Мексика не будет платить за стену на границе с США. В скором начале строительства, которое сообщил американский президент Дональд Трамп, президент Мексики Энрике Пеня Ньето в обращении к нации осудил решение Трампа. По его словам, оно принято в тот момент, когда Мехико начал переговоры с Вашингтоном о новых правилах сотрудничества в области торговли, безопасности и миграции. Ньето подчеркнул, что мексиканское правительство сделает все возможное для защиты прав своих граждан на территории США. В среду Трамп подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что платить за пограничный барьер будет мексиканская сторона. В указе Трампа об источниках финансирования не сообщается. Правительство Великобритании опубликовало законопроект о выходе из Евросоюза. Обсуждение законопроекта в британском парламенте запланировано на 31 января. Решение Палаты общин будет вынесено 8 февраля. Во вторник Верховный суд Великобритании обязал британский кабинет министров получить одобрение парламента, чтобы задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора, запускающую процесс выхода из Единой Европы. Тереза Мэй ранее заявляла о планах начать процедуру выхода не позднее марта этого года. Большинство депутатов британского парламента выступают за сохранение членства в Евросоюзе. Голосование может значительно затянуть процесс Брексита. Президент США Дональд Трамп подпишет указ о создании в Сирии так называемых зон безопасности для мирных жителей, чтобы сократить иммиграцию в Соединенные Штаты. В интервью телеканалу ABC News Трамп подчеркнул, что не хочет повторения европейского миграционного кризиса на территории США. Указ предусматривает создание безопасных районов, где просители убежища будут ожидать окончательного решения третьих стран по своим прошениям. При этом планируется пересмотр порядка выдачи американских виз и полный запрет на въезд в США для беженцев из Сирии. Беженцам из других стран будет запрещен въезд в Соединенные Штаты на 120 дней до утверждения нового процесса проверки документов. Во время предвыборной кампании Трамп назвал мусульман угрозой для США и призвал запретить им въезд в страну. Слова миллиардера вызвали волну критики в СМИ и социальных сетях. Позднее сторонники Трампа заявили, что речь шла не обо всех мусульманах, а о радикальных исламистах, пытающихся попасть в США.
Эхо Кавказа. Новости.
Мэры нескольких американских городов не намерены выполнять указ президента Трампа о выдаче нелегальных мигрантов иммиграционным властям под страхом сокращения федеральных трансферов, предоставляемых городам. Указ президента не повлияет на практику законоприменения в Нью-Йорке, заявил мэр города Билл де Блазио, добавив, что если Трамп, коренной нью-йоркец, сократит трансферы, то это ударит по муниципальной полиции, добившейся значительного уменьшения преступности, в немалой степени благодаря партнерству с этническими общинами. По словам главы Бостона Марти Уолша, указ Трампа — выпад против жителей города и против тех ценностей, которые воплощены в его истории. Те, кто захотят, всегда найдут пристанище в любом помещении нашей мэрии, подчеркнул Уолш. О своем неповиновении Трампу сообщили также главы Сиэтла, Сан-Франциско и Чикаго, третьего по величине мегаполиса в США. «Мы останемся городом-убежищем», — провозгласил мэр Чикаго Рэм Эммануэль. «Ни один человек, откуда бы он ни приехал, не будет здесь чужим». Мэры городов-убежищ заявляют, что президентский указ с правовой точки зрения составлен нечетко и что администрации Трампа будет совсем непросто использовать его как юридическую базу для сокращения трансферов. Администрация Трампа готовит президентские указы, предусматривающие сокращение взносов Соединенных Штатов в бюджеты ООН и других международных организаций и потенциальный отказ от выполнения условий международных многосторонних соглашений, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Рассматривается, в частности, идея резкого сокращения финансирования международных учреждений, полноправным членом которых является Палестинская администрация или ООП, организации, поддерживающие практику абортов или любых мероприятий, нарушающих режим санкций, введенных против Ирана или Северной Кореи. Финансовому бойкоту могут также подвергнуться организации, находящиеся под контролем или сильным влиянием государств, спонсоров террора, повинных в репрессиях в отношении различных меньшинств или иных систематических нарушениях прав человека. Проект указа предполагает учреждение комиссии, которая представит дополнительно список международных программ, финансирование которых Соединенные Штаты смогут сократить как минимум на 40%. К ним относятся миротворческие операции, деятельность международных уголовного суда, экономическая помощь странам, выступающим против важных аспектов американской внешней политики. Соединенные Штаты покрывают четверть бюджета управления миротворческих операций ООН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передаст часть своих полномочий парламенту и правительству. Проект конституционной реформы будет вынесен на референдум. В телеобращении к нации Назарбаев рассказал, что сам станет верховным арбитром. В отношениях между ветвями власти будет контролировать внешнюю политику, национальную безопасность и оборону Казахстана.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Международное сообщество обеспокоено намерениями властей самопровозглашенной республики Абхазия закрыть два контрольно-пропускных пункта на административной границе. Соответствующее заявление опубликовало сегодня представительство ООН в Грузии, а посол США Ян Келли побывал на контрольно-пропускном пункте у Ингурского моста. Что говорят сами жители Гальского района и чем чреваты намерения абхазского руководства, рассказывает Анастасия Славинская.
Жители Гальского района накануне провели акции протеста с требованием не закрывать контрольно-пропускные пункты. Прошлым летом власти самопровозглашенной республики закрыли два из шести КПП на административной границе. Сейчас они намерены закрыть еще два, которые находятся в селах нижней зоны Гальского района – Набакеви и Отобая. Набакеви граничит с зугдитским селом Хурча, а Отобая – с селом Арсантия. Наряду с акцией у КПП Ингури, который де-факто власти хотят сделать единственной точкой пересечения административной границы, небольшая акция прошла и в селе Набакеви. Его жители согласились побеседовать с репортером грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантарая, но пожелали сохранить анонимность. Провели акцию для того, чтобы не закрывали КПП. Были выкрики, высказывались требования.
Есть определенная надежда, что в каких-то местах оставят. В Сухуми ездили представители из Набакеви от имени населения. Там не сказали, что вопрос закрытия пунктов решен окончательно.
Говорит мужчина. Часть местного населения надеется, что решение властей самопровозглашенной республики будет пересмотрено. Другие же говорят о том, что закрыть КПП могут со дня на день. Люди говорят, что если решение будет реализовано, для многих путь к административной границе увеличится на десятки километров. Соответственно, вырастут и расходы. Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией непосредственно на месте, на пока еще действующих КПП сегодня побывал посол США в Грузии Ян Келли. По его словам, США крайне обеспокоены решением де-факто властей. говорит Ян Келли.
Это касается тысяч людей, их благополучия. Часть тех людей, кто проживает по ту сторону реки, уязвимы. Речь идет о школьниках, которым для того, чтобы попасть в школу, придется проезжать по 50 километров. О пожилых людях, которые переходят сюда для лечения. А также для того, чтобы увидеть родных, побывать на свадьбах или похоронах. Так что это крайне разочаровывающее решение, которое должно быть пересмотрено.
Заявил посол. Заявление аналогичного содержания опубликовало сегодня и представительство ООН в Грузии. Вопрос свободы передвижения через административную границу подразумевает гуманитарный и правозащитный аспект, а также вопрос безопасности и остается крайне важным для местного населения, сказано в нем. И далее.
Мы призываем соответствующие стороны рассмотреть последствия объявленного закрытия для местных жителей. Мы призываем все стороны обеспечить соблюдение прав и потребностей всех людей, живущих в Абхазии.
Сказано в заявлении. Позиция Тбилиси по поводу закрытия КПП на административной границе четкая и жесткая, заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетаван Цихилашвили. Условия однозначно тяжелые. Речь идет в том числе и о школьниках, которые пользовались так называемыми пропускными пунктами. Для некоторых этот путь к школе может увеличиться на 60 километров. Это тяжелейший вызов. Сказала Цихилашвили. По ее словам, Грузия продолжит отстаивать свою позицию по этому вопросу в рамках встреч любого формата, посвященных этой теме. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня апелляционный суд Грузии переквалифицировал обвинение и снизил сроки заключения 5 высокопоставленным чиновникам, ранее осужденным судом первой инстанции, на 7-летние сроки по так называемому делу о кабелях. Теперь им инкриминируется злоупотребление служебными полномочиями, которое предусматривает лишение свободы сроком до 1,5 лет. По словам адвокатов, они будут добиваться полной реабилитации подзащитных. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня апелляционный суд поставил точку в процессе, который длился почти 2 года. Напомним, в мае 2016 года Тбилисский городской суд приговорил экс-чиновников Минобороны к 7 годам тюрьмы. Их задержали в октябре 2014 года по обвинению в растрате госсредств в размере 4 миллионов лари. По новому вердикту апелляционного суда бывшие чиновники Минобороны покинут места заключения через 50 дней, так как уже отсидели большую часть срока. По словам адвоката Сосо Бараташвили, они испытывают радость по поводу смягчения приговора, однако будут добиваться полной реабилитации своих подзащитных.
Мы воевали 2 года, чтобы доказать, что никакой растраты не было, так как не пропало ни одного тетри, и сегодня это увидели все. С другой стороны, мы не разделяем позицию суда и не считаем, что обвиняемые злоупотребляли служебным положением. Вообще непонятно, как можно вменять такой состав преступления. Естественно, мы обжалуем вердикт в кассационном порядке,
заявил адвокат. В свою очередь, представитель прокуратуры на суде Нино Армелашвили недовольна решением апелляционного суда.
Считаем, что в данном случае суд должен был руководствоваться законом и представленными исчерпывающими доказательствами, а не субъективными суждениями заинтересованных лиц,
заявила прокурор. Разногласия между прокуратурой и Минобороны Грузии, вызванное возбуждением уголовного дела в отношении чиновников оборонного ведомства, стало причиной противостояния тогдашнего главы оборонного ведомства Ираклия Лассания с правящими кругами грузинской мечты, в результате чего свободные демократы покинули коалицию, напомнил один из лидеров партии Шалва Шавгулидзе.
Убежден, что дело бы дошло до Страсбургского суда, поэтому они дали задний ход и смягчили приговор, наивно полагая, что этим все и ограничится. Однако я знаю настроение заключенных и их адвокатов. Они пойдут до конца и добьются полной реабилитации. Наша политическая команда также будет рядом до победы.
Правозащитники также считают, что дело изначально было политически мотивированным. По словам представителя грузинского отделения Transparency International Гии Гвилава, слабая доказательная база обвинения была заметна еще в суде первой инстанции.
В деле изначально не прослеживался мотив присвоения крупных сумм, на чем делала упор прокуратура. Поэтому мы считаем, что в деле был политический мотив, раз на основе настолько несерьезных обвинений был вынесен очень суровый приговор. Думаю, это и нашло отражение в сегодняшнем решении апелляционного суда. Хотя мы считаем, что переквалификация дела также содержит массу вопросов, так как доказательства прокуратуры очень слабы.
Заявил Гия Гвилава. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
1 февраля в здании Совета профсоюзов в Цхинвале соберутся сторонники экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кукойты, который не прочь вновь побороться за этот пост. Инициативная группа накануне обратилась в ЦИК. Между тем, представители югоосетинской власти не раз публично выражали сомнения в том, что политические амбиции Кукойты будут реализованы. С подробностями Жанна Тарханова.
Уже известно, что сторонники экс-президента Эдуарда Кукойты соберутся в здании Совета профсоюзов в Цхинвале 1 февраля. После этого инициативная группа в течение 3 дней должна будет подать заявление о начале сбора 3500 подписей граждан Южной Осетии в поддержку политика. С одной административно-территориальной единицы республики следует представить не менее 150 подписей избирателей, постоянно проживающих на территории данной административно-территориальной единицы. Также кандидат в президенты должен пройти через экзамен лингвистической комиссии. Лингвистическая комиссия должна определить уровень владения государственными языками кандидатами в президенты Южной Осетии. Эдуард Кукойте, возглавивший республику в 2001 году, переизбирался в 2006. Удержаться в президентском кресле Кукойте пытался еще до истечения срока его полномочий. Его сторонниками была предпринята попытка внести изменения в конституционные законы о выборах президента в 2010 году, однако это закончилось печально для Кукойте и его окружения. В результате острого политического кризиса в 2011 году он подал в отставку под давлением массовых протестов оппозиции. Между тем, представители власти не раз публично выражали сомнения в шансах бывшего президента вернуться в большую политику. О том, что бывший президент не соответствует требованиям ценза оседлости, заявляли руководители администрации президента Алан Техов, госсоветник Сосан Джусоев, глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева. Сегодня к ним присоединился и старейшина Совета ветеранов Южной Осетии Вячеслав Бесаев. По словам югоосетинского политика Роланда Келихсаева, лишенного в 2009 году сторонниками Кукойте посредством рейдерского захвата Народной партии, бывший президент Южной Осетии опять пытается грубо нарушить законодательство республики, говорит Роланд Келихсаев.
Он нарушал конституцию, а конституция республики Южная Осетия так и его законы. Сейчас тоже мы видим, что тот цель, который последний 10 лет, который он сам вел, сейчас он пытается поведение сам же нарушить. Если говорить о том, что человек, который преднамеренно будет нарушать эту конституцию закон, то что будет никогда он вновь станет президентом Южной Осетии?
Келихсаев говорит, что, цитата, «во времена президентства Кукойте были растоптаны судьбы десятков человек. И прежде чем говорить высокопарные слова о любви к югоосетинскому народу, экс-президенту стоило бы покаяться и попросить прощения у своих жертв. Мы не услышали слов раскаяния, как, впрочем, никаких внятных программных речей». Конец цитаты. Келихсаев говорит, что Кукойте зачищал политическое поле и препятствовал деятельности перспективных чиновников и политиков. Фактически, в Южной Осетии был один политик. Сам президент, на протяжении десятилетия в ручном режиме управлявший республикой. Депутат парламента от партии «Единство народа» Алан Кузонов напоминает, что действующий закон о выборах президента содержит ограничительные меры.
Закон, который сейчас действует, он несет в себе такой же ограничительные меры. То есть десятилетнее проживание постоянное на территории Южной Осетии. Этот закон надо соблюдать. Нарушения не должны быть. Мы правовое государство и должны в правовом русле, следуя сегодняшним законам, которые сегодня сегодня действуют на территории Южной Осетии, согласно букве закона, они должны безупречно соответствовать тем нормам, которые сейчас прописывают в конституционном законе о выборах президента Южной Осетии.
Развернув в декабре прошлого года преждевременную предвыборную активность, Кукойте успел встретиться со своими сторонниками в Цхинвале и Владикавказе. Однако наблюдатели назвали его действия фальстартом. После не совсем успешного опыта общения на Рождество 7 января с жителями северо-осетинского селения Сунжа, Кукойте вновь сошел с новостных лент. Официальных комментариев экс-президент практически не делает, воздерживаются от общения со СМИ и в его окружении. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тему продолжает рубрика «Голоса» и наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева.
Как вы считаете, нужен ли цензор оседлости у нас?
Я даже не знаю, что ответить, честно. Если вот приезжают, уезжают, то, конечно, может баллотироваться. Мне так кажется.
Как вы считаете, Эдуарду Кукойте помешает цензор оседлости?
Не должен помешать, мне так кажется, не должен там.
А как вы считаете, позволяет ли цензор оседлости баллотироваться Эдуарду Кукойте в президенты?
Ну, я не очень хорошо ознакомлена, конечно, с деталями этого закона, но если человек въезжал в страну периодически, то думаю, да, почему нет. Да, и в принципе, мне кажется, что должна быть какая-то привилегия как экс-президенту нашей республики в плане оседлости. Мне кажется, даже было бы немножко глупо подвергать его в этом плане сомнению или критике.
Я вас тоже спрошу в ответ. А где еще есть такой ценз? В какой стране? Вот смотрим мы вокруг и думаем, есть ли такие люди, которые смогли бы стать президентом? Я лично не вижу ни одного человека, про которого могла бы сказать, что это тот человек, который бы стал достойным президентом. Цензор оседлости в этом вопросе только мешает, ведь в 90-х не менее половины всей интеллигенции уехали. Так почему бы одному нашему соотечественнику с опытом работы и знаниями не приехать и поработать на благо республики? Почему нет?
Я хоть только сторону совершенно... Должен ли быть цензор оседлости?
Для меня не так важно это.
Что важнее?
Ну, главное, чтобы он выполнял свои обязанности, а так, чтобы выезжал, не выезжал, это для меня не так уж важно.
Как вы считаете, помешает ли цензор оседлости баллотироваться Эдуарду Кукойте в президент?
Честно говоря, я не уверен. Потому что, возможно, он здесь был, возможно, его не было. Потому что я лично об этом ничего не знаю. Если он часто приезжал или уезжал, наоборот. В основном, если он тут был, возможно, он попадает. Потому что я, честно говоря, не знаю, был ли он здесь, не был. Потому что я с ним особо не знаком.
Как вы считаете, нужен ли цензор оседлости в нашей республике при избрании президента?
Мне кажется, что нужен. Ну, может, поменьше чуть, 5 лет хотя бы снизить до 5 лет.
А как вы считаете, позволяет ли цензор оседлости баллотироваться Эдуарду Кукойте в президенты?
Я считаю, что возможно.
Потому что мешает?
Да. Но хотелось бы, чтобы не мешал.
Вы говорите возможно, потому что не знаете достаточно вот всех деталей.
Да, нюансов,
законов.
Да. Да.
Как вы считаете, нужен ли цензор оседлости при выборах президента у нас в республике?
Нужен, конечно, да.
Эдуард Кукойте заявил о том, что тоже собирается баллотироваться. Как вы считаете, ему цензор оседлости помешает в этом вопросе?
Я знаете, как скажу, я вот хочу именно, чтобы вот у нас нынешняя власть не менялась. Я хочу, чтобы вот именно эта власть осталась. И все. Я вот очень сильно боюсь, что она поменяется. Не знаю, вот. Потому что она мне нравится во всех ее проявлениях и работах.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Партия «Единая Осетия» накануне выдвинула своего лидера Анатолия Бибилова кандидатом в президенты. В тот же день спикер парламента де-факто Республики Южная Осетия обратился к сторонникам с программной речью. О новых лозунгах, с которыми Бибилов идет на выборы в 2017 году, в репортаже Ирины Келихсаевой.
Накануне на встрече в медиацентре ИР журналисты, политики, эксперты обсуждали предстоящие президентские выборы. Заговорили они о работе приглашенных политтехнологов. В качестве неудачного опыта они привели пример кампанию Анатолия Бибилова. В 2011 году он проиграл с большим отрывом лидеру оппозиции Али Джоевой. Это несмотря на солидный штат, работающий на него команды. Тогда неудачу Бибилова на выборах пытались объяснить незнанием заезжими политтехнологами местной специфики. Впрочем, югостинский психолог Алина Джоева сделала интересную правку.
Я бы не стала обольщаться тем, что мы такие уж закрытые, универсальные, в плане нашего менталитета и самосознания. И для того, чтобы выявить стратегию влияния на наше сознание и дальнейшее поведение, не нужно так уж и много. И в первую очередь, я как психолог бы сделала акцент, говорить об эмоциях. И самая сильная из всех эмоций, которые нами движет, есть две мотивации поведения человека. Это избегание неудачи и достижения. Позитивная и негативная. Так вот, первая самая действующая эмоция – это страх. То есть чего боятся осетины? Как ими можно манипулировать?
Предыдущие предвыборные кампании у Анатолия Бибилова были уже заявлены громкие программы «Прорыв», «Пять шагов». Его нынешнее выступление на партийном съезде, несомненно, вызвало интерес. Что нового может предложить избирателям спикер парламента? И на какие страхи теперь, спустя 6 лет, будут давить его набравшиеся опыта политтехнологи? В своей речи на 5-м съезде «Единой Осетии» он объявил уже о разработке новой народной программы развития республики и заявил о тотальной борьбе с коррупцией и хионизмом. Хион осетинский свой, то есть с непотизмом. При этом Анатолий Ильич уточнил, что все эти акценты сделаны без малейшего намека на популизм. Югостинский блогер Алан Парастаев говорит, что ему странно слышать от Бибилова обещание побороть коррупцию, хионизм, застой. И вот почему.
А куда еще можно идти к власти? Он не так вторая власть. Слова можно верить только опираясь на факты какие-то. Если у нас в государстве невозможно, будучи вторым человеком во власти, что-то сделать с коррупцией, то это вообще ненормально. Просто нужно посмотреть, что тот или иной человек, который еще был уполномочен какими-то властными, значит, рычагами, делал в этом направлении, о котором он говорит, в данном случае в области борьбы с коррупцией, до сих пор. Просто посмотрим, что делал господин Бибилов в этом плане до сих пор. Кому помог, сколько выступлений было против коррупционеров у него в парламенте, сколько законов были приняты. Он же законы мог принимать. Может быть, он не мог выполнять их, добиваться их, но законы антикоррупционные он вполне мог принимать.
Хионизм у нас тоже не совсем родственный, продолжил Алан Парастаев, имея свою специфику. Хионизм – это еще и назначение на должности людей приближенных, не всегда компетентных в той или иной области. Есть, по словам блогера, и понятие партийный хионизм.
У него, да, вот этот партийный хионизм, когда сегодня, я лично наблюдаю, мне это видно, не знаю, как другим, что в его предвыборной даже команде, в его предвыборной программе участвуют люди, которые, ну, абсолютно там некомпетентны или очень малокомпетентны и тем самым ему самому вредят. И они также будут потом работать в этом президентском его, если это случится, пуле, и вот это опасно.
Скептически воспринял заявление Анатолия Бибилова и местный общественник Тимур Скурбати.
Вот эти главные лозунги лидера партии «Единая Осетия», я считаю, популизмом чистейшей воды. Почему, я поясню. Давайте немножко вернемся назад, не в столь далекую историю, в 2011 год. Почему в 2011? До этого года Анатолий Ильич Бибилов, как политическая фигура, нигде никогда не светился и ни на что не претендовал. То есть он как политик, это проект не Анатолия Ильича Бибилова, это проект Кукойте, а потом его покровители из Москвы. То есть изначально этот человек является марионеткой какой-то группы лиц. Как он будет бороться с хионизмом, коррупцией, если он сам марионетка? И если его на эту должность ставят коррупционеры, хионисты, по-другому я сказать не могу, потому что они спровоцировали кризис, который не был нужен ни России, ни Южной Осетии.
Сегодня соратник Анатолия Бибилова Дмитрий Медоев в интервью ИА Регнум выдвинул еще один лозунг «Надо дать дорогу молодым». Под этим лозунгом в 2001 году шел к власти экс-президент Эдуард Кукойте, годы правления которого были ознаменованы в том числе громкими коррупционными скандалами. Не случайно один из комментаторов сети в шутку заметил «Даешь молодых грабителей». Во время работы над материалом я переписывалась со сторонником Анатолия Бибилова. Не бойтесь, это единственный человек, который выведет страну из этого глубокого глубокого кризиса. Я знаю его давно, знаю как руководителя, как простого человека, и потому я уверен в нем, писал мне его молодой соратник. В югостинском обществе действительно много сторонников Анатолия Ильича, хотя есть и те, кто мало верит, что, придя к власти, любую новую команду сможет обойти искушение заработать во имя светлого будущего Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Ремонт Ингурской ГЭС обсудят в Беларуси представители грузинской и абхазской сторон. Министр энергетики страны Кахакаладзе сегодня отправился в Минск, где проведет рабочую встречу с представителями сухумской компании «Черноморэнерго», сообщили в Минэнерго Грузии. В ходе встречи запланировано обсуждение ремонтных работ, запланированных на Ингуре ГЭС, и связанные с этим вопросы отметили в ведомстве. О запланированном ремонте самой крупной гидроэлектростанции страны грузинская сторона сообщила еще в сентябре 2016 года, информируют новости Грузии. Из-за ремонта Ингури ГЭС прекратит выработку электроэнергии на 3-4 недели в 2017 году и на 3-4 месяца в 2018 году, сообщила замминистра энергетики страны Мариам Валишвили. По ее словам, плановые работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в 5 лет. Последний раз работы провели в 2006 году. Тогда ГЭС приостановила выработку электроэнергии на 2 месяца. Между тем, серьезные проблемы с подачей электроэнергии в Абхазии могут возникнуть с 20 февраля этого года. Об этом недавно заявил руководитель ООО «Ингури ГЭС» Ливан Мебония. Партия «Демократическое движение» бывшего спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе обратилась к членам Конституционной комиссии с требованием на законодательном уровне зафиксировать внеблоковый статус страны. Об этом сообщил член оппозиционной партии Дмитрий Лорд-Кипанидзе. По его словам, Грузия не должна становиться участником какого-либо военного блока. Цитата. «Это абсолютно исключает то, что Грузия должна стать членом НАТО или какого-либо военного союза». Конец цитаты, заявил Лорд-Кипанидзе. Добавил, однако, что у страны остается суверенное право в целях собственной безопасности сотрудничать с каким-либо государством. В свою очередь, Бурджанадзе заявила, что внеблоковый статус Грузии станет гарантом нормализации отношений между Москвой и Тбилиси, передает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. В Грузии начинается осуществление 6 проектов, направленных на ресоциализацию людей, которые имели проблемы с законом, говорится в сообщении на сайте миссии ЕС в стране. Программа озаглавлена как «Возвращение в общество», реализовывается неправительственным сектором, грузинским министерством по исполнению наказаний и пробации при финансовой поддержке Евросоюза. Общий бюджет составит 11 миллионов лари. Инициативы в основном направлены на улучшение профессионального образования и повышение возможностей трудоустройства целевой группы. Один из проектов ориентирован на психосоциальную и медицинскую помощь. Еще один – на превенцию преступлений среди несовершеннолетних. Совместные проекты Грузии и ЕС осуществляются в рамках программы «Евросоюз для правосудия». В рамках этой программы ЕС выделил Грузии 50 миллионов евро в 2015 году. 74% молодежи в Грузии поддерживают вступление страны в Евросоюз. Таковы данные исследования, проведенного неправительственной организацией Фонд Фридриха Эберта, информирует новости Грузии. Согласно данным исследования, взгляды молодых людей, проживающих в Тбилиси и в других городах страны, отличаются от взглядов молодежи из сельской местности. 80% молодежи в городах хотят, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. В селах такого мнения придерживается 66%.
Новости читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Судейская коллегия апелляционного суда Киева перенесла рассмотрение дела Георгия Церцвадзе, задержанного 15 января в аэропорту украинской столицы по запросу Интерпола. Причины, уверяют в инстанции, чисто технического характера. В Грузии тем временем скандал вокруг этого дела продолжает набирать обороты. В обстоятельствах его разбирался Владимир Унанянц.
Бывший боец спецназа МВД Грузии Георгий Церцвадзе останется в предварительном заключении как минимум до 3 февраля. Судейская коллегия Киевского апелляционного суда отклонила ходатайство защиты об освобождении из-под стражи гражданина Грузии, находящегося в Киеве в Лукьяновском СИЗО. Как сказано в официальном заявлении, данное решение принято по причине несвоевременной доставки необходимой документации по делу из суда первой инстанции, который состоялся там же, в Киеве. Сам Церцвадзе на процессе отсутствовал. Его адвокат Ксения Проконова призвала украинских политиков и общественность оказать максимальную поддержку ее подзащитному.
Мы должны создать прецедент, когда Украина будет защищать как своих граждан, так и людей, которые выступают в ее защиту. Киев воевал за суверенитет Украины, и на сегодняшний момент он должен иметь, скажем, право на адекватную защиту и на нормальные отношения. Он не должен ждать решения по своей выдаче, по экстрадиции в условиях Лукьяновского СИЗО.
Сегодня перед зданием суда собрались бойцы украинских добровольческих батальонов и так называемого грузинского легиона, протестующие против возможной передачи Церцвадзе российским следственным органам. Поддержать задержанного приехал и Михаил Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии, напомнил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещал решить этот вопрос в пользу Церцвадзе, заявив, что содержание под стражей бойца АТО бьет по репутации Украины.
У него, кстати, одна почка отсутствует в результате ранений, и каждый день пребывание этого человека в тюрьме просто чревато последствиями для здоровья и для престижа Украины.
На родине Церцвадзе продолжает набирать обороты скандал в связи с этим делом. После того, как политическая оппозиция обвинила власти Грузии в предательстве, факт задержания бывшего спецназовца прокомментировал премьер-министр страны. Георгий Кверикашвили обвинил оппонентов в использовании этого вопроса в политических целях. Досталось от главы Кабмина также неправительственным организациям и СМИ.
Наш главный прокурор Иракли Шотадзе поддерживает ежеминутные контакты с генеральным прокурором Украины, и мы очень надеемся, что дело решится так, что господин Церцвадзе не будет выдан России. Но главное здесь в другом. Наши оппоненты желают, чтобы мы постоянно находились в режиме самооправдания. Они используют свое собственное телевидение, партнерские телеканалы, неправительственный сектор и хотят выбить нас из главной повестки дня. Нас обвиняют в неуважении к военным, тогда как почти половину участников конфликта 2008 года они изгноили в тюрьме, убили в тюрьме, а трупы не вывезли из зоны конфликта. Устроили тяжелейшую провокацию в Кадорском ущелье и убили находящихся там наших героических граждан. И сегодня эти люди обвиняют нас в неуважении к военным.
В национальном движении позицию премьер-министра связывают с так называемой политикой оттепели в отношениях с Россией. Представитель партии Нукзар Циклаури предлагает не выделять дело Церцвадзе из общей картины.
Думаю, мы должны рассматривать это в более широком контексте, так как этот случай не отделим от общего контекста отношений правительства Грузии с Россией. Мы помним, что одним из первых шагов нынешнего руководства было освобождение офицеров российской разведки и присвоение им статуса политзаключенных. Мы также видим, что происходит вокруг переговоров с Газпромом. На этом фоне слабеет с каждым днем грузинская армия. В этот самый момент происходит увольнение тысяч людей из рядов вооруженных сил. Так что мы имеем дело с очень широким спектром вопросов, из которых становится ясно, что наше государство уступает позиции Российской Федерации. Я считаю, что это равносильно национальной измене.
В экспертном сообществе призывают не политизировать ситуацию. Юрист Лия Мухашаври отмечает, что в подобных делах существуют определенные правила, и государства обязаны выполнять международные соглашения, но при этом также защищать права и интересы своих граждан.
В 1998 году бывшими советскими республиками была принята Минская конвенция о правовом, гражданском и других видах сотрудничества. Она действует и после войны 2008 года. Также, если Интерпол ищет человека, правительство Грузии обязано его задержать и уведомить эту организацию, которая, в свою очередь, должна предоставить основания нахождения этого гражданина в розыске. Затем уже грузинский суд должен был решать, насколько справедлива передача обвиняемого Интерполу и, следовательно, России.
С правовой точки зрения, по словам эксперта, Церцвадзе должны были задержать в Грузии и начать расследование на основании той же Минской конвенции. Но если в правительстве знали, что Россия разыскивает гражданина Грузии и дали ему выехать в Украину, то, по словам Мухашаври, встает вопрос, зачем это было сделано. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К событиям в Сухуми. У памятника архитектуры на Сухумской набережной, в котором находился до недавнего времени отель и ресторан с названием «Белый парус», появился новый хозяин. Он планирует на этом месте возвести ресторанный комплекс. Судьбу памятника сегодня обсуждали и решали в городской администрации. Специалисты рассмотрели проект и отправили его на доработку, рассказывает Елена Заводская.
Почти 117 лет стоит на Сухумской набережной дом купца Цирипова. Это небольшой, но красивый особняк, из тех, которые придают колорит нашему городу и уже почти неотделимы от его истории. За долгий срок у особняка сменилось много хозяев. После войны известный российский деятель Егор Строев выкупил его, отремонтировал и превратил в отель с рестораном под романтическим названием «Белый парус». Сегодня у дома очередной новый хозяин – совместное российско-абхазское предприятие «Клипса». Имени его владельца никто не называет, но его интересы в Абхазии представляет Ахра Тарнава. Помимо исторического здания, «Эклипсе» принадлежит еще и кусок набережной до популярного городского ресторана «Нарта». И вот на этом месте совместное предприятие планирует отстроить ресторанный комплекс под названием «Абхазские каникулы». Проект был разработан специалистами из Москвы. Его главным архитектором является Отар Кибурия. Заказчик намерен пристроить к памятнику архитектуры здание из стекла и дерева. Вот по поводу этой пристройки и высказывались на заседании градостроительного совета специалисты. Заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Батал Кубахи настаивает на том, что пристройку необходимо заглубить от линии главного фасада на 4 метра, чтобы летнее кафе не доминировало над объектом историко-культурного наследия. С тем, что пристройку необходимо отодвинуть от красной линии вглубь застраиваемой территории, согласились почти все члены градостроительного совета. Основная претензия к проекту заключается в том, что между историческим зданием и новостроем отсутствует связующая идея. Пристройка не гармонирует ни с памятником архитектуры, ни с соседней нартой. И по мнению архитектора Георгия Баронина, все вместе это напоминает рубленную капусту. Проект делали не объемно. А дизайнеры. Они детально проработали напольные покрытия, но при этом совсем не проработали фасадную часть проекта. Архитектор Светлана Шаменкова уточнила.
Очень много непонятных вещей. Плоские кровли на втором этаже. На мой взгляд, незакономерные и нелогичные горизонтальные членения. Если они предлагаются как солнцезащита, то есть как система Мишраби, да, вот которая у нас применялась раньше в Сухуми для того, чтобы защититься от активного солнца, то они не достаточны. Достаточно для того, чтобы исполнять эту функцию. В связи с этим объект, который будет выстроен в стекле, он будет перегреваться. Могу сказать о том, что люди не сверялись с нормами проектирования зданий общественного питания. Потому что очень большое количество залов для посетителей, при этом площадь функциональных зон катастрофическая маленькая. На мой взгляд, вот это здание будет выглядеть немного несуразным в соотношении с памятником архитектуры.
Главный художник города Руслан Габлия считает, что главное здание является знаковым и необходимо добиться, чтобы акцент был на нем, а не на новострое. Начальник государственного управления по строительству и архитектуре с фирмой ТОП видит проблему в том, что проект разрабатывался в Москве.
Это московские архитекторы, которые не чувствуют нашу специфику, не знают наши традиции, не знают наш колорит. Если мы будем такие работы доверять россиянам, то вот старый Сухум у нас останется только в книгах. Если этот фасад переработают наши архитекторы, которые знают наши традиции, наш стиль, они смогут увязать и вот это старое здание, и новое здание. Просто очень неудачный, бездушный фасад.
Главный архитектор города Тамара Алалакарба считает, что если перекрасить деревянные панели в белый цвет, то вид пристройки изменится и не будет так сильно контрастировать с историческим зданием. Главный архитектор проекта Отар Кибурия с готовностью принял идею изменить цвет деревянных панелей на белый, но высказался категорически против углубления пристройки. Градостроительный совет проголосовал против проекта в том виде, в каком его представили заказчики, и поручил проектировщикам доработать его с учетом всех замечаний. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми. Два убийства, сожжение домов, грозящие развитием кровной вражды между двумя родами, остаются по-прежнему в центре общественного внимания в Абхазии. А на днях его подогрела видеозапись заявления одного из участников межродового противостояния. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях на сайте независимого информационного агентства «Аяшера» было размещено примерно 40-минутное видеообращение Сухи Квициния. Это дядя 26-летнего сухумца Квициния Беслана Романовича, труп которого с признаками насильственной смерти был обнаружен закопанным в лесном массиве у села Гвада Ачимчирского района вечером 1 января. Как известно, это убийство стало начальным звеном цепи последующих преступлений. Подозреваемый в нем и объявленный в розыск Жиба Роланд Капитонович, уроженец Гвады 1983 года рождения, предположительно скрылся на территории Грузии. В ночь на 4 января в Гваде был сожжен его дом и дома двух его родственников, а около 7 вечера 6 января в Сухуми на территории Личковского кладбища у места захоронения Беслана Квициния был с особой жестокостью убит житель Гуады Роман Зурабович Жиба. Его облили бензином и подожгли, а когда он попытался бежать, застрелили. И вот то самое видеообращение. Сухощавый немолодой человек сидит за столиком в домашней обстановке и на абхазском языке делится своим видением происходящих событий. Правда, как и многие абхазы, живущие в Абхазии, он время от времени вставляет в речь русские слова и фразы, а порой и вовсе переходит на русский язык. За два дня это видео, выложенное затем на популярном сайте «Абхаз-Авто», набрало уже более 8000 просмотров. Меня, как и многих, привлекли в этом обращении такие моменты. Вот что Сухо рассказывает о том, как попытался отыскать следы Роланда и уходил от преследования абхазских правоохранителей в Гальском районе.
Я уже в наглую один телефон беру и выхожу на эфир Шурину, позвонил, брату позвонил. И там поймал одного, проезжал на машине. Я говорю, этот телефон, говорю, возьми, хурча, а я обогата. Там следующая база. Телефон, говорю, где-нибудь положи на обочине, выключай. Я позвонил, телефон отвезли, положили там. Там же они фиксируют, где что. Все подались в хурчу. Ищут меня, там границу перешло. В этот момент я мимо их базы пешком километров 8-7 до МИДа Бархебе-Хандарага. Сейчас его бобран здесь не говорю. Сейчас вот вечером буквально приехал. Кое-как выполз на трассу оттуда на машине.
До чего дошел прогресс? До 21 века таких уловок еще не знали. Но больше всего комментариев вызвало, конечно, утверждение автора обращения, что в правоохранительных органах есть крышующий наркобизнес, которые не хотят, чтобы Роланд Жиба дал показания на эту тему.
Они не заинтересованы ни МВД, ни СГБ. Когда я говорю МВД, пусть никто не думает на Аслана Кобаха или еще на какое-то персональное лицо. Есть какие-то работы, я им тоже сказал. Я сказал и Аслану Кобаха, и Раулю Зубу. Я говорю, я не знаю, но вся грязь, вся крыша здесь. Они не хотят, чтобы я поймал убийцу. Я их 100 раз попросил. Не трогайте меня, не закрывайте дорогу. И навряд ли кто-либо из них сделает, кроме меня, чтобы он сюда попал живым. Хотя он убил моего племянника, я хочу, чтобы он попал живым. Раз они начали блокировать, я уже буду говорить открыто. Он не то, что носитель информации, он носитель ценной информации, знает, всю цепочку.
Кто-то из интернет-комментаторов предположил, что он называл и конкретные имена крышующих, но в публикации видео они были вырезаны. А кое-кто возмущался тем, что автор обращения, рассуждающий о морали, имеет непосредственное отношение к действиям мстителей. В обществе, между тем, продолжается активное обсуждение ситуации, возникшей в результате столкновения представителей двух многочисленных абхазских фамилий. Квициневцы вообще входят в тройку самых крупных из них. Высказываются, в частности, опасения, не приведет ли она к развитию кровной вражды между ними. Не думаю, что в данном случае фамилия пойдет на фамилию. Недавно довелось слышать рассуждение в одной компании молодого парня по фамилии Ажиба. Сжиба – это, по сути, та же самая фамилия. Отнюдь не ботаника, а вполне способного постоять за себя и других, который с негодованием говорил о тех своих, с кого все это началось. И таких здравомыслящих людей в обеих фамилиях несомненное большинство. Но именно потому, что фамилии большие, никто не может дать гарантии, что какой-нибудь носитель или одной, или другой не сорвется. Вот почему тут нужны усилия не только правоохранителей, но и всего общества, чтобы остановить горячие головы. И вот где должна проявиться роль старейшин. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На очереди обзор абхазской прессы. В Сухуме его подготовила Анаит Гагарян.
В редакцию газеты «Республика Абхазия» поступают отклики на трагические события, имевшие место в канун новогодних и рождественских праздников, жестокие убийства и самовольные расправы. Свою точку зрения высказал участник абхазского национально-освободительного движения, заслуженный журналист Абхазии Семен Адлеева. Сегодня в Абхазии происходят явления, к которым трудно подобрать слова. Наркотрафики, наркобароны, курирующие села, в которых выращивают наркотики, людей сжигаем, убиваем, бросаем в колодец, из зала суда отпускаем преступников и переправляем через границу за Ингур. Все это порождает безнаказанность. Поэтому сегодня убийцы Юрия Воронова живут во Франции. Пока в нашем обществе будут существовать родоплеменные отношения, ничего хорошего ждать не надо. Воры и наркоманы должны сидеть в тюрьме. Их не должны отпускать по звонкам и просьбам. Разве допустимо штурмом брать МВД и окружать Верховный суд родственниками, не согласными с арестом или вынесением приговора? Своими распрями, междоусобной борьбой мы ослабляем свое общество. Нация деградирует. После войны, захватив чужое, написали трафареты «занято» и начали делить дома и квартиры. Только в корне изменив всю систему работы силовых структур, можно будет добиться возрождения нашего общества, считает Семен Адлейба. Председатель ЦИК Томас Гогия ответил на вопросы нужной газеты в связи с предстоящими выборами в парламент Абхазии. На вопрос, что ЦИК будет делать для того, чтобы привлечь избирателей к участию в выборах, Томас Гогия ответил так. В обязанности ЦИК входит вывешивание соответствующих баннеров, которые агитируют граждан прийти на выборы. Это всенародная задача, нужная для всей страны в целом. Мы не можем себе позволить срывать такую важную для страны процедуру. Мы формируем орган государственной власти, без которого государство не может существовать. Он отметил, что есть национальные особенности, кланово-родственные связи, которые не всегда позволяют здраво подойти к выборам. Что говорить, мы привязаны к родственным связям, традициям. Но как же зачеркнуть своего? Добавил Томас Гогия. Решением парламента введены ограничения на выдвижение для людей наркозависимых. Томас Гогия сообщил, что проверка на заболевания людей наркотической, алкогольной зависимостью проводится специализированно. На заседании ЦИК принято решение, чтобы кандидаты сдавали анализы и результаты предоставляли в ЦИК. Блогер Ахрасмыр на своей странице в Facebook написал мнение по поводу совершенной мальчишкой глупости с государственным флагом и реакции на эту глупость родителей за государство. Парень совершил глупый поступок, пнув флаг. Актив района совершил более глубокий поступок, приняв покаяние на коленях отца этого парня. Те, кто сочувствует глупости номер один и глупости номер два, совершают еще более глупый поступок, умножая количество глупостей в природе. До тех пор, пока вместо действующих законов будут сборища и судилища с состоянием на коленях, мы так и будем будем пребывать в этой дремучей глупости, на радость врагам и на горе потомкам. Вообще ощущение такое, что борясь с драконом девиадизма и грузинского национализма, мы отрастили собственного тощего, злобного и глупого дракона нашей местечковой дремучести, отметил Ахрасмыр. Не мешало бы, по его словам, поставить на колени перед всей честной страной ответственных чиновников различных государственных органов, над зданиями которых гордо реет растрепанный, как матрас в общаге, государственный флаг. Благо, прецедент создан. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
И наша последняя рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кризис в западноафриканской Гамбии, где после демократических выборов, первых за десятилетия, президент, теперь уже бывший, а фактически диктатор Яя Джамме, до последнего отказывался передавать власть сопернику-победителю Адаме Бароу, в течение нескольких недель был одной из основных тем, обсуждаемых во всем мире, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Его превосходительство президент, шейх, профессор, аль-хаджи, доктор Яя Джамме, бывший президент Гамбии, в минувшее воскресенье благополучно бежал на самолете без опознавательных знаков в экваториальную Гвинею, где нашел приют у тамошнего президента, правящего непрерывно с 1979 года, и своего друга Теодоро Обианга Нгьемы, также считающегося одним из худших диктаторов современного мира. В отличие от незадачливого гамбийского президента, национальный лидер экваториальной Гвинеи, дававший интервью российскому телевидению и не так давно подписавший с Москвой договор о военно-техническом сотрудничестве, никаких выборов в своей стране вообще проводить не планирует и, по крайней мере, пока может Яю Джамме приютить. В Гамбии сегодня, на всякий случай, для обеспечения безопасности, все еще остаются воинские контингенты, направленные, при одобрении Совета Безопасности ООН, в эту страну экономическим сообществом западноафриканских государств, ЭКОВАС, внезапно проявившим себя как быстро реагирующая, организованная и демократическая региональная сила. В основном это военнослужащие армии Сенегала и Нигерии, вылавливающие в болотах по берегам одноименной реки Гамбия и в трущобах столицы Банжула и соседнего крупнейшего города страны Серекунда вооруженных иностранных наемников Яи Джамме. Собственная армия и жандармерия перед лицом интервенции КАВАС его быстро покинули и перешли на сторону нового президента Бароу. Бывший гамбийский диктатор некоторое время назад, видимо, предчувствуя ход истории, начал создавать свою новую президентскую гвардию из боевиков, партизан-сепаратистов и просто бандитов, в большинстве оставшихся без дела после окончания гражданских войн и разных конфликтов в Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее, Сенегале и других соседних странах Западной Африки. О том, как в деталях развивался кризис в Гамбии, начавшийся после президентских выборов 1 декабря 2016 года, когда Яя Джамме отказался передать власть неожиданно победившему Адаме Бароу, рассказывали информационные журналисты многих ведущих мировых медиа. Немного меньше писали о примечательных чертах личности бывшего президента Джамме и о том, во что превратилась Гамбия под его правлением, длившимся с 1994 года, когда он пришел к власти в результате переворота. История нового главы этого государства Адамы Бароу, среднего предпринимателя, когда-то в эмиграции работавшего простым охранником в торговом центре в Лондоне, до сих пор кажется удивительной. Никогда не занимавшийся политикой, Бароу был выдвинут в кандидаты в президенты наспех сформированным альянсом семи небольших оппозиционных движений, просто потому, что все другие возможные претенденты к этому времени либо сидели в тюрьме, либо эмигрировали, либо просто испугались. Сам Адама Бароу в последние недели из-за угроз также был вынужден уехать в Сенегал, где и принес президентскую присягу в посольстве Гамбии в Дакаре. В это время, когда он уже был признан всеми, кроме самого Джамме, победителем, на родине от укуса собаки умер его маленький сын, на похороны которого Бароу попасть не смог. Постепенно, под давлением других африканских президентов и их вооруженных сил, включая маленькую перестрелку на границе, Яя Джамме понял, что ему лучше исчезнуть. Что он и сделал, тихо, ночью, прихватив с собой все оставшиеся золотовалютные запасы из государственной казны в размере примерно 11,5 миллионов долларов.
Вспоминать это, как и все 22 года правления Яи Джамме, гамбийцы, очевидно, будут еще долго. Цитата. «Если вы думаете, что сможете сотрудничать с так называемыми защитниками прав человека, и вам это сойдет с рук, то вы живете в вымышленном мире. Я вас просто убью», заявил Яи Джамме в 2009 году, тогда же, когда он решил, что его покойная тетя умерла от чьего-то колдовства и устроил в стране настоящую охоту на ведьм. По данным Amnesty International, военные за год похитили около 1000 человек и держали их в тайных тюрьмах, где поили галлюциногенными препаратами, от которых многие так называемые ведьмы и колдуны умерли. При этом Джамме, правоверный мусульманин, повторяющий, что человек, не верящий в Аллаха, подобен свинье, не стеснялся утверждать, что сам обладает паранормальными способностями, которые позволяют ему при помощи также мазей из арахиса и банановых листьев лечить людей от СПИДа, рака и других смертельных заболеваний. В 2010 году Яи Джамме заявил, что желает стать монархом, подобно Жану Беделю Бакасси, когда-то провозгласившему создание Центрально-Африканской империи, и править Гамбией еще 1000 лет, ибо такова переданная ему свыше воля Аллаха. В 2015 году Центральный банк Гамбии выпустил новые банкноты национальной валюты страны – Даласи с изображением улыбающегося Джамме на денежных единицах всех номиналов. Войны, перевороты, преступления против человечности, диктатуры, голод, эпидемии и тотальная нищета. Такова новейшая история почти всей Африки с 50-х-60-х годов 20 века, когда страны континента начали массово получать независимость от бывших европейских хозяев.
Это был фрагмент материала Александра Гостева о политическом кризисе в африканской Гамбии. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.